18:05 в Москве. Сегодня вторник, а это значит, что на канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацван и недействующий Алексей Кузнецов, еще раз повторюсь, бывший, обсуждают различные проблемы отечественной истории в связи с, в контексте их преподавания в средней школе. И когда мы начинали эту программу, страшно вспомнить, уже больше 30 передач назад, да, казалось бы, вот вчера начали.
А когда это было, в апреле?
Ну вот в апреле, да, получается. Вот, ну я обязательно, так сказать, ближе к юбилею начну его анонсировать. Да, я надеюсь, что мы его шумно отметим. Вот, первый год все-таки. Мы говорили, что мы будем разбирать не только темы, связанные с каким-то конкретным событием, вот как Крымская война, да, только что завершившаяся в передаче, не только какие-то периоды, вот как у нас было, да, там, скажем, Великое княжество Литовское, средневековое или возвышение Москвы, но будем говорить и о некоторых ключевых для отечественной истории понятиях. И вот сегодня
и
как
процессах.
Раз, да, и процессах. Ну, да, безусловно. И сегодня как раз такая передача, которая особенно важна именно в связи со школьным контекстом, потому что в школе мы не имеем, практически не имеем возможности вот такой собирательный урок провести. Единственное, я сегодня подумал, вот если бы меня спросили, когда бы его можно было провести. Вот перед уроком по великой реформе можно провести что-то вроде обобщающего повторения.
Такой урок повторения.
Урок
скорее.
Обобщающего повторения. Давайте вспомним, откуда вообще есть пошло это самое крепостное право. И вот сегодня мы решили, значит, заняться темой крепостное право. Поговорим, в частности, сегодня о том, где и в каких формах еще, помимо России, было что-то похожее на крепостное право. Периодически будем обращаться к теме, в какой степени крепостное состояние отличается от рабства, опять-таки в разные периоды. Разные ответы будут, да, в отечественной истории. Вот перед нашей передачей, значит, пришел вопрос, в частности, Светлана Зотина пишет, интересно, крепостное право было таким же, как у них когда-то, она берет в кавычки это выражение, или у нас и здесь свой путь? Также любопытно, какая страна в мире была последней, кто расстался с крепостным правом? На этот вопрос я специально поискал ответ, и, судя по всему, это княжество Бутан. В 1958 году там было отменено нечто действительно очень напоминающее крепостное право в ходе других великих реформ, которые король этой страны провел. Вот, ну, с чего мы начнем? Давайте, ну, наверное, с определения.
Сейчас. Начнем мы, наверное, с того, что мы не случайно поставили эту тему после Крымской войны, потому что по логике вещей вскоре после Крымской войны начинаются великие реформы. Главная из этих реформ, понятно, отмена крепостного права. И говорить об отмене крепостного права, не рассказав о том, как оно формировалось и как оно эволюционировало, ну, нам показалось не совсем правильным. Вот. А теперь, да, действительно, мы можем перейти к определению. И, собственно говоря, в самом общем виде крепостное право – это прикрепление крестьянина, земледельца, к земле, на которой он работает, с невозможностью уйти с этой земли, и, соответственно, это прикрепление не только к земле, но и к личности владельца.
Ну, а право, потому что, на самом деле, это система неких правовых,
да,
норм.
Да, это система законов.
То есть крепостное право не надо понимать как право помещика, хотя такая игра слов, естественно, возможна и оправдана.
Ну, в русском языке право вообще...
Да, слово многозначно.
Да, имеет несколько значений, о чем мы, по-моему, упоминали в теме о славянофилах. Вот. Но здесь, да, действительно, это система правовых норм, прикрепляющих крестьянина к земле и не дающих ему свободу передвижения.
Ну и в каком-то варианте, насколько я понимаю, почти во всех европейских странах когда-то что-то похожее было.
Ну, во всех, не во всех. Во всяком случае, нечто подобное было в тех двух странах, которые наиболее подробно изучают в школьном курсе. А именно во Франции и Великобритании, ну, в Англии.
В Англии,
в Англии, да. И, конечно, нечто подобное, причем с сильной задержкой по сравнению с Англией и Францией, было в Германии, в Польше и в Венгрии. Причем, когда мы говорим Германия, то имеем в виду не Германию в современных границах, а Германию в средневековом понимании этого слова, то есть включая туда и Австрию, то есть в Германской империи.
Священную Римскую империю, да. Германской нации.
А, но здесь надо сказать следующее.
Ну и под Польшей мы понимаем опять-таки Речь Посполитую.
Ну, конечно. Угу. Конечно. Здесь надо сказать следующее, что вот ответ на вопрос об отличиях крепостного права у них и у нас, если так можно выразиться, не может быть дан однозначно, потому что крепостное право у нас в XVI веке и крепостное право у нас в XVIII веке – это две очень большие разницы. Если говорить об Англии и Франции, то крепостное право здесь выглядело так. Ну, в Англии это вилан, во Франции это серф, это лично зависимые крестьяне. Английский вилан приблизительно равен французскому серву и как раз не похож на французского вилана. Это крестьяне, которые находятся в так называемой личной зависимости. Они не могут покидать своего владельца, своего землевладельца. Их повинности определяются землевладельцем. Они выполняют, в отличие от, скажем, французского вилана, довольно большой объем барщинных повинностей, потому что во Франции вилан в основном был на оброке, барщин там был всего несколько дней в году. Но надо сказать, что вот такая личная зависимость крестьян, в общем, не пережила XII века, и объясняется это тем, что когда начались крестовые походы, то землевладельцам потребовались очень большие суммы единовременно, потому что нужно было в этот крестовый поход снаряжаться, нужно было покупать коней, оружие, вооружать своих людей. Ну, в общем, затраты большие. И в результате большая часть крестьян, поземельно зависимых, просто выкупила свою зависимость, и дальше они просто превратились в свободных арендаторов. И к моменту, скажем...
То есть, выкупали они именно зависимость, а не землю. Да. Землю выкупить они не могли.
Нет, они выкупали именно свою зависимость, свои повинности. Вот крестьяне во Франции задолго до Французской революции находились со своим землевладельцем фактически в отношениях свободных арендаторов. Естественно, когда у нас в советское время Французскую революцию преподавали, то выглядело это совершенно не так. И надо сказать, что в современном дискурсе историческом вообще не принято говорить о феодализме во Франции, скажем, в 17 и 18 веках, а применяется такой деликатный термин «старый порядок».
Да, «ancien régime» – это, собственно, французский термин.
Ну, я же говорю о том, как это изменилось в постсоветский период.
Ну, в советский период, просто чтобы было понятно нашим слушателям, важно было подчеркнуть, утрировать вот эту классовую борьбу.
Да. И говорили именно о феодалах, и феодальной зависимости. И
феодальных повинностях, естественно, да. Которые отменила революция.
Да, но это фактически уже были арендные платежи. Я, например, очень хорошо помню, как в школьных учебниках того времени, когда я учился в школе, рассказывался о том, как, значит, крестьяне по повелению своего феодала должны были ради его спокойствия пугать лягушек в пруду. Угу. Но никто не обращал внимания на то, что это, во-первых, революционный памфлет, совершенно явным образом, так сказать, утрировавший ситуацию. А во-вторых, это был памфлет на попытку возрождения давно забытых средневековых повинностей. Угу. Вот, значит, крестьяне в поземельной зависимости, находившиеся, выкупили свои повинности и стали, повторяю, свободными арендаторами. Крестьяне, находившиеся в личной зависимости, тоже сумели выкупиться, но выкупиться до состояния поземельно зависимых. То есть, они могли, в принципе, уходить с земли, их повинности теперь определялись не господским произволом, а традицией и правилами. Они практически не работали на барщину. Барщины и повинности составляли во Франции там 4-6 дней в году. Угу. И понятно, что это были не пахотные работы, а, скажем, работы по ремонту замка и тому подобное. Вот. Но это в Англии и во Франции.
Вот, извини, что я перебиваю. Да. Значит, я посмотрел сегодня одну книжку современного английского, достаточно известного историка Кристофера Хиберта. Она не специально посвящена этой проблематике, она такой некий общий по птичьему полету взгляд на английскую историю. Вот он пишет, что в основном изменение вот этих отношений, о которых ты сейчас говорил, в Англии произошло в XIV веке. Он упоминает не крестовые походы, а, во-первых, чуму.
И чума сыграла большую роль.
И восстание Отто Тайлера. То есть это вторая половина XIV века.
Ну, понимаешь, это касается уже, я так понимаю, самых низов, потому что в Англии существовали разные категории крестьян. Помимо виланов существовали еще так называемые бардарии, существовали коттеры. Но, чтобы было понятно, значит, обычный размер надела вилана это примерно 30 или около 30 акров. А размер надела бардерия 6-15 акров. То есть в 3, а то и в 5 раз меньше.
От английского border, граница, да, видимо.
Ну, по-видимому, да. Но были еще коттеры. У коттеров вообще 2-3 акра. Ну, надо, наверное, объяснить, что такое акр.
Да.
Дело в том, что акр – это примерно 0,4 гектара. Ну, если совсем...
То есть 3,4 – это 1,5 гектара?
Да. Но, опять же, понимаешь, вот в справочнике, который я смотрел по переводу «Вереницы площади», даны не только гектары, но с учетом, так сказать, опыта сегодняшних горожан, дана другая единица – 40,5 соток. Естественно, для человека, привыкшего к садовому участку в 6-8 соток, 40 соток – это ого-го. Но дело в том, что не надо забывать, что на приусадебном участке горожанина обычно растут там 5-6 яблонь. Иногда бывает несколько грядок, я не знаю, салата, морковки и редиски. И кусты малины.
И место под мангалом.
Да, и место под мангалом. А иногда вообще ничего не бывает, только бывает место под мангалом, если последние годы взять. Между тем, на участке крестьянина должны быть пашня, сенокос, пастбище, огород, и так далее. Ну, для сравнения. Значит, то, что мы сейчас назвали, это вот надел на семью. Норма, да, на двор, как говорили в России. Когда отменено было крепостное право в России в 1861 году, то средний надел русского крестьянина, в данном случае средний, включая и черноземную, и нечерноземную полосу, составил 3,5 десятины на душу. А душ во дворе может быть и 5, а то и 8. Имеется в виду... так сказать, люди мужского пола, потому что ревизская учитывалась душа, и в этом смысле всегда можно пошутить о том, что в этом смысле женщина – существо бездушное. Угу. Вот. Но так это на душу. Что такое десятина? Десятина – это 110 соток. И это было крайне мало. И всегда писалось о том, что русский крестьянин малоземелен.
Особенно в нечерноземье.
Ну, в нечерноземье было больше, кстати. Там надел был в среднем 4,5 десятины.
Но это по реформе.
После реформы, да. И то он оставался малоземельным. А объясняется это как раз тем, что...
качество
в эту,
земли,
да. И в эту вообще землю должно очень много вписаться. Угу. Понимаешь, если мы возьмем Англию, там тоже кубанский чернозем как-то не практикуется... Земли там тоже не слишком плодородные, это все-таки не Испания, не юг Франции, то выяснится, что действительно 2-3 акра – это кусочек удон. Вот, так что разные категории прекращали свое зависимое существование в разное время. Вот. Но вот виланы стали выкупаться как раз в эпоху крестовых походов.
Ну, то есть, в любом случае, это средневековье. Да, да? Где-то безусловно. Раньше, где-то позже, но это средневековье.
Безусловно. Но вместе с этим надо сказать, что в Восточной Европе ситуация была другая. Есть такое понятие «второе издание крепостничества». Оно относится главным образом к XVI веку, когда в Центральной и Восточной Германии, в Польше и Венгрии крепостное право, которого там раньше не было, или оно тоже отменялось, оно стало возникать вновь. И надо сказать, что причины вот этого явления, они не до конца изучены. Вполне возможно, что это как раз связано с чумой 14 века, но только на, в противоположном плане, потому что нехватка людей.
Рабочих рук, да,
нехватка рабочих рук привязать. И, да, стремление их закрепить. Перейдем, однако, к России. Угу. А точнее, к Руси. И вот здесь, мне кажется, довольно важно остановиться на нашем стереотипе, который существует в большинстве школьных учебников и который начинает формирование крепостного права не предпосылок крепостного права на будущее, а именно самого крепостного права с конца 15 века, а точнее судебника 1497 года, принятого при Иване III. И ссылка всегда идет на 57-ю статью этого судебника, которую я позволю себе сейчас просто прочитать. Статья называется «О христианском отказе». При этом надо понимать, что слово «крестьяне» совершенно четко возникло из слова «христиане». Христиане – это масса населения. В просторечии «христиане» превратилось в «христиане», а затем в «крестьяне».
То есть, христиане – это просто люди, да? Да, вот люди, не имеющие дополнительного звания.
Совершенно верно. Угу. И вот о христианском отказе, ну, на современный русский язык, во всякого рода, так сказать, популярных изданиях, судебника переводят как «о переходе крестьян». Ну, каким образом слово «отказ» превратил в слово «переход»? Это отказ от жизни у прежнего владельца. Угу. И полностью звучит статья так. Вот я сейчас прочту, ты мне скажешь, надо ли ее переводить на современный язык. «А христианам отказывайтесь из волости, из села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего. Дворы пожилые платят в полях за двор рубль, а в лесех полтина. А который христианин поживет за кем год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора. А два года поживет, да пойдет прочь, и он полдвора платит. А три года поживет и пойдет прочь, и он платит три четверти двора. А четыре года поживет, и он весь двор платит».
Ну, я думаю, что перевести надо, потому что, во-первых, я текст знаю, то есть я не показатель того, что понятно. Я его понял, а во-вторых, привычка. На слух трудно все воспринимать.
Ну, значит, перевести можно так. Христианам отказываться, то есть переходить из волости в волости, из села в село, разрешается один срок в году, две недели. Недели до Юрьева дня осеннего, недели после Юрьева дня осеннего. Юрьев день осенний – это 26 ноября по старому стилю. Дворы пожилые. То есть, это дворы, которые уже сколько-то лет прожили у данного владельца. И здесь, чем дольше они живут, тем больше они платят. То есть, крестьяне, проживший год, платят…
Четверть вот этой суммы.
Да, четверть суммы. А прожившие 4 года платят полную сумму.
Но вот с этого момента плата сейчас останавливается. Да, да? Да. Уже больше рубля никто не платит.
4 года – это уже старожилец. Угу. И всякий, проживший больше 4 лет, тоже старожилец. Дворы пожилые платят в полях за двор рубль, в лесех полтина. То есть, в лесной полосе, вот дворы, находящиеся среди леса, они платят полтину. А в полях, то есть среди полей, там, где земля обработана, там рубль. Кстати, вот мне встретился перевод, на мой взгляд, неверный.
Черноземье, не черноземье?
Там по-другому сказано. Если бы черноземье, не черноземье, я вообще так не дергался. Угу. А там сказано так: крестьяне платят в степной полосе рубль, в лесной полтину.
Ну, это странно.
Это неправильно, потому что русские крестьяне вообще в степях никогда не жили. Если брать даже территорию вот Киевской Руси или Черноземного центра, то это скорее лесостепь, чем степь. Да. И мне кажется, в полях нельзя переводить как в степях, а именно нужно перевести как среди полей.
Потому ну да, что степень освоения освоенности
конечно,
земли. Да.
Конечно. Так вот, что дала эта статья? Она не ввела еще, как мне кажется, крепостного права. ну и, как мне кажется, это несколько самоуверенно, а, по крайней мере, так говорили специалисты, у которых мне довелось учиться. Почему? Дело в том, что представление о том, что когда бы то ни было существовала свобода для крестьянина, вот в любой момент года он, так сказать, с левой ноги встал, к землевладельцу пришел, знаешь, барин, мне у тебя тут жить надоело, я пойду-ка от тебя. Угу. Так никогда, конечно, не было. Дело в том, что крестьянский отказ, или, как мы теперь говорим, крестьянский переход, был всегда возможен только осенью, причем осенью довольно поздней. Ну, вот в замечательной книге Александра Александровича «Зимина», вышедшей еще в далеком 82-м году, которая называется «Россия на рубеже 15-16 столетий», написано, что статья 57 вводила единовременный для всего государства срок, в течение которого крестьянам разрешалось покидать своего господина. Срок был связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Не в интересах феодала было отпускать крестьян раньше.
Но и не в возможности сейчас, крестьянина уйти. Сейчас.
Вот об этом как раз и разговор. Дело в том, что Александр Александрович все-таки писал свою книгу в 70-е годы.
Ну да. Тоже должен был с этой классовой теорией сопрягаться.
Он, естественно, вынужден был соблюдать правила. Дело в том, что если бы он их не соблюл, то их соблюли бы
за него
редакторы и цензоры. Да. И поэтому здесь сказано о том, что не в интересах феодала было отпускать крестьян раньше. Что, кстати, правда. Но дело в том, что и не в интересах крестьянина было уйти раньше. Давайте попробуем себе представить. Вот урожай не убран, а крестьянин уходит. Значит, барин останется с неубранным урожаем и с большим убытком, а крестьянин окажется просто на грани голода, потому что он ушел, урожай он не собрал, пришел на новое место, где у него никаких запасов нет, что он будет делать. Поэтому очевидно, что сроки такие существовали всегда. И, конечно, это всегда была поздняя осень. Известно, что сроки эти были разными. Например, в московской земле это были сроки в основном вокруг 26 ноября. Откуда это известно? Документов общегосударственного характера никаких нет. Но зато есть грамоты 50-х, 70-х годов 15 века. Грамоты эти, естественно, не от частных землевладельцев, потому что у частных землевладельцев такого рода вещи не сохранялись просто.
Ну да, конечно.
А это грамоты монастырские. И в этих грамотах практически все время крестьяне переходят около 26 ноября. А вот в Псковской земле срок другой. 14 ноября. Почему? Псков севернее.
Раньше заканчивается.
Там раньше заканчивались сельхозработы. Уже можно было уходить раньше. Поэтому там таким сроком, ну, более-менее очевидным, был не Юрьев день осенний, а Филиппово заговение.
Угу.
А это как
Филипки,
раз,
да.
Да, это как раз 14 ноября.
То есть, начало Филипповского поста. Ну и, наверное, может быть, не самое, то есть, самое незначительное, но тоже имеющее значение для крестьян, уходить-то надо по зимнику, да,
конечно,
когда установился санный
конечно
путь.
Ну, поздний ноябрь, это уже...
Да, да, в то время, да, потому что это малоледниковый период.
Ну, попросту говоря, холоднее было.
Холоднее было, и снег ложился.
И дороги подмерзали.
Да.
Вот. Но что по этому поводу можно сказать? Почему государство вынуждено было именно в конце 15 века, или должно было, ввести единый срок перехода? Да потому что пока существовала раздробленность, эти разные сроки перехода были более-менее естественны. А вот в едином государстве это было страшно неудобно. Потому что, ну, давайте представим себе две граничащие земли, где разный срок перехода. Значит, крестьянин из одной земли в другую переходить должен по какому правилу, по какой традиции. Поскольку все это регулировалось именно традицией, то так оставлять было нельзя, нужно было установить единый срок перехода. То есть, судебник 1497 года не ухудшил положение крестьян, как иногда думают.
А просто констатировал уже сложившуюся традицию.
Он эту традицию закрепил и установил просто одно и то же время.
На этом мы прервемся ненадолго. Сейчас маленький рекламный ролик, затем еще пара слов, и мы вернемся к крепостному праву.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну вот вы посмотрели общую рекламу нашего магазина shop.diletant.media, который мы неофициально и любовно называем «кормилец», да, теперь, собственно говоря, конкретные его товары, наш комикс, четвертый том, открыт предзаказ. Это означает, что если вы сегодня, ну то есть сегодня в ближайшее время, заказ на комикс оформите, то сразу после Нового года вы получите его на 15% дешевле, чем он будет продаваться после 2 января. Ну, а вторая книга мы с Леонидом и с нашим шопом «Точка» хотим показать вам книгу, которая есть пока в продаже. Это книга современного историка, доктора исторических наук Антона Горского из Московского университета, которая называется «Русское средневековье». Ну и поскольку вот мы как раз о русском средневековье сейчас и говорим в значительной степени, да, то уместно эту книгу про Ну, а мы возвращаемся к крепостному праву. Значит, мы остановились на том, что то, с чего обычно в школьном курсе начинают рассказ о становлении крепостного права, это еще, не начало становления.
Это еще не крепостное право.
Начало становления.
Это даже не начало становления. Это создание первых предпосылок будущего закрепощения. Больше того, здесь надо учитывать еще другое обстоятельство. Понимаешь, ну, во-первых, судебник 1497 года, как известно, рукописный, дошедший до нас.
В единственном экземпляре.
Да, и, видимо, в очень малом количестве экземпляров создававшийся.
Но ведь эта норма есть не только в нем, но и в различных региональных судных грамотах.
Ну, да, но тут надо вот какую вещь понимать. Ну, да, представим себе, вот крестьянин бежал. Дальше что? Общегосударственного аппарата силового, репрессивного, с помощью которого можно было бы этого крестьянина вернуть, возвратить на прежнее место, еще не существовало. И поэтому, вот если мы сравним норму судебника 1497 года и более поздние нормы, то обнаружим, что никакой санкции, то есть никакого наказания за уход крестьянина в неурочное время судебник не содержит. С другой стороны, надо вот что понимать. Вот когда мы говорим со школьниками и рассказываем им о том, что основной формой крестьянского сопротивления закрепощению было бегство, то мы обычно как себе представляем, куда крестьянин бежал. А вот он на Дон бежал.
Или в Литву.
Или в Литву бежал, или на Урал бежал.
Ну, Урал
какой
вряд ли.
Какой Дон в конце 15 века?
Да,
нет,
да.
Урал, кстати, возможен. Только Северный Урал вот туда.
Через, Пермь, да?
Через Великую Пермь, да. Но это, в общем, очень идеализированная картина. На самом деле, крестьянин обычно, если бежал, то он бежал в соседнюю деревню или волость. То есть на очень небольшое расстояние. Потому что многие земли были слабо освоены. И бежать нужно было через таежные районы, как ты себе представляешь.
Ну и вообще надо сказать, что перемещение в то время было несравненно тяжелее,
безусловно,
а для бедного человека
просто. Безусловно. Я всегда вспоминаю замечательные слова Натана Яковлевича Эдельмана, который писал: «Мы все думаем, что мы путешественники. Угу. Это наши прадеды были путешественники. Нам бы их скорости, мы бы дома сидели». Угу. Не случайно в 20 веке постепенно ведь исчезло из обихода слово «путешественник». Оно заменилось гораздо более таким упрощенным словом «турист». Угу. Потому что действительно в том же 19 веке, ну, скажем, современники Онегина, они путешествовали. Это было целое предприятие-мероприятие.
Достаточно Карамзина вспомнить письма русского путешественника.
Да, в том-то и дело. Вот. И здесь надо понимать, что вот когда крестьянин уходил на небольшое расстояние, ну, в соседнюю деревню, в соседнюю волость, в соседнее имение, в общем, было хорошо известно, где он. Но, так сказать, водворить его назад было вроде невозможно, с одной стороны. А с другой стороны, надо иметь в виду, что существовало то, что называют традиционным мировоззрением. И это традиционное мировоззрение, в общем, говорило так. Вот отцы наши, и деды, и прадеды занимались вот этим, и нам надлежит этим же заниматься. Отцы наши, деды и прадеды жили здесь, и нам надлежит здесь жить. То есть представление о том, что крестьянин мог вот так прожить год, как в норме закона сказано, и подняться, и пойти вон. Вот ты сказал, что те, кто больше 4 лет прожил, да это подавляющее большинство. Крестьяне-старожильцы. Вообще представление о крайней подвижности крестьянского населения – это вымысел. Это, вернее, даже не вымысел, а некоторая аберрация наших представлений.
Не случайно выражение «перекати поле» означает исключение, а не правило.
Конечно, конечно. И поэтому вот эта привязанность к месту, долголетнее пребывание на одном и том же месте, оно было связано не с тем, что, так сказать, найдут и вернут, а с тем, что традиционное крестьянское сознание вообще препятствовало тому, чтобы без особых чрезвычайных причин покидать насиженные места. Вообще надо сказать, что вот частые переезды, которые, кстати, для России вообще мало характерны, и очень характерны, например, для жителей Америки, насколько я представляю,
да, это
и по литературе,
так.
И по своим знакомым многочисленным.
Нации, да, путешествующим.
Да, это объясняется тем, что это совершенно, так сказать, молодое общество, новое общество, общество модернистское, и поэтому там очень широко развита так называемая горизонтальная миграция. У нас же этого практически нет. У нас, если брать и Советский Союз, и сегодняшний день, сегодня даже, наверное, больше, чем в Советском Союзе, характерна именно вертикальная миграция. То есть жители деревень в малые города и райцентры, жители райцентров в областные центры, жители областных центров в Москву, в Петербург, в Екатеринбург,
на Урале, да.
Там, Нижний Новгород и так далее. А горизонтальная миграция очень невелика.
Ну да, здесь еще надо помнить, что Америка вообще исключительный случай, потому что люди, которые туда переселялись, они уже прошли определенный фильтр.
Совершенно
это
верно.
Это уже инициативные, неспокойные
Совершенно
люди.
Верно. Это
энергичные.
Заведомо, так сказать, люди такого авантюрного склада.
Да, потому что в 18 веке нужен авантюризм.
Да и в 18-м, и я тебе скажу, что и в 20-м тоже. Если вспомнить, например, мощную волну переселения в Америку из Вьетнама, или из Китая. Ну, согласись, что это люди, которые меняли не только географию,
все.
Но весь образ жизни.
Да.
Вот. Следующий этап, который обычно связывают с закрепощением, это судебник 1550 года.
Судебник раннего Ивана Грозного, привязанный
к человеку. Так, да. Царский, так называемый судебник. Иван Грозный венчался на царство в 1547 году. В 49-м был проведен так называемый собор примирения.
И вот или не был, потому что по поводу есть разногласия.
Ну, как правило, считают, что все-таки был. И вот в 1550 году принимается новый судебник. Поскольку мы сейчас сосредоточились на крепостном праве, то не место и не время говорить о том, почему через 53 года после судебника потребовался новый. Это было связано главным образом именно с принятием царского титула. Что изменилось по нашей теме? Ну, во-первых, землевладелец теперь признавался господарем крестьянином, а во-вторых, увеличилось пожилое.
То есть вот эта плата за переход?
Плата за прожитые годы считалась.
Это не могло быть связано с инфляцией?
Могло. И вот это тот редкий случай, когда это действительно связано с инфляцией. Потому что инфляция вообще явление, как ты понимаешь, абсолютно не характерное для Средневековья.
Безусловно.
Для...
Когда монета носит натуральные выражения в драгметалле.
Да, но дело не только в этом, а дело в том, что вообще это общество, в котором и вот это традиционное такое школьное понятие, в котором господствует натуральное хозяйство. Но как раз середина 16 века – это время, когда до России докатываются довольно слабые, но все-таки волны так называемой революции цен. Революция цен связана с тем, что в Европу хлынул гигантский совершенно поток золота и в особенности серебра.
Латинская Америка.
Из Латинской Америки. Ну,
через Испанию.
Серебро в основном из Перу. Да, совершенно верно, в основном из Испании. Поэтому Испания испытала последствия вот этого колоссального притока драгметаллов особым образом. Об этом, может быть, стоило бы как-то специально подробно поговорить. А вообще я отсылаю наших слушателей по этому поводу к специальной главе в книге Егора Тимуровича Гайдара, которая называется «Гибель империи». Книга называется «Гибель империи», там есть как раз глава, посвященная...
Не путай с книгой из Игоря «Империя должна умереть», на всякий случай.
Там как раз рассказывается о том, как Испания, пережившая вот этот гигантский приток драгметаллов, не разбогатела, а наоборот...
Надломилась на этом.
Надломилась и выбыла, в конце концов, из числа великих держав. Так вот, до России докатились эти волны очень слабые, но все-таки докатились. Это говорит о том, что пожилое увеличилось в номинале, но, в общем, видимо, не сильно увеличилось в реальном выражении. Поэтому судебник 1550 года тоже ничего принципиально нового не создал. А вот дальше, еще 31 год пропустив, мы сталкиваемся с явлением, которое действительно можно считать началом формирования крепостного права.
Это заповедная лета.
Да, это указ, к сожалению, не дошедший до нас в подлиннике, текста мы не знаем.
Это но указ. На него есть надежные кросс-ссылки на других документов.
Да, на него есть ссылки современников. Это указ о введении заповедных лет. Значит, ну, заповедать, как и заказать, на языке того времени запретить. Означало запретить. Соответственно, переход запрещался. Но, что характерно, что очень важно, в указе 1581 года этот запрет перехода рассматривался как временное мера. То есть, что получилось? Вот Юрьев день настал, а переход в этот год заповедан. Отсюда хорошо известная
вот тебе
пословица.
Бабушка Юрьев день.
Совершенно
да.
верно. Но вот теперь, мне кажется, надо прерваться и остановиться на причинах формирования крепостного права. Еще, по-моему, в 50-е годы господствовала теория, связываемая обычно с именем крупнейшего советского историка феодальной эпохи.
Лень, прости, пожалуйста, я не могу на это не остановиться. А но вот ровно сейчас в чате появляется просьба. Про Юрьев день расскажете? Хочется всплеснуть руками.
Может, опоздали. Может, появилось чуть-чуть до того, как...
Часы есть, понимаешь же, что опоздал на
45 минут. Ну, что делать?
Так сиди.
Переведем. Про Юрьев день рассказывали только что.
Если коротко, то да.
Да. Так вот, обычно связывают эту теорию с именем знаменитого историка Бориса Дмитриевича Грекова, который свою карьеру ученого начинал еще в дореволюционный период. И если говорить коротко, несколько,
так сказать... Наиболее известный труд, наверное, Киевская Русь.
Киевская Русь, конечно. И крестьяне в Древней Руси. Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что если говорить коротко, то концепция эта заключалась в следующем. В XVI веке началась активная торговля хлебом на внутреннем рынке. Для того, чтобы хлеб держать в своих руках, землевладельцы стали широко практиковать барщину. Барщина потребовала введения крепостного права.
Барщину, то есть работу
на работу на господском поле, да. Но когда стали использоваться так называемые массовые источники, то есть акты, грамоты купчие, миновные, дарственные, духовные. В общем, оказалось, что эта концепция...
Духовные – это завещание. Завещание, да.
Оказалось, что эта концепция не подтверждается. Угу. Во-первых, широкой торговли хлебом в XVI веке еще не было. Во-вторых, крепостное право стало вводиться раньше, чем широко распространилась барщина. По-прежнему в это время основной повинностью оставался оброк. И поэтому я даже слышал такое, ну, несколько саркастическое название этой теории – товарно-барщинная концепция. Ну, вот эта товарно-барщинная концепция уже к 70-м годам отошла в область историографических преданий. И тогда возникает вопрос, так почему же все-таки крепостное право было введено? Надо сказать, что полного ответа на этот вопрос не может быть у нас с тобою, потому что его нет в науке. Это очень большая и сложная проблема, но можно остановиться на тех сюжетах, которые у историков как бы вызывают согласие, по которым достигнут консенсус. Значит, первое – это отсутствие у России вот уже того времени сколько-нибудь закрытых границ. После того, как были присоединены в середине столетия Казанское, Астраханское ханство, открылся путь на Урал, а в некоторых случаях даже в Зауралье, стало довольно массовым крестьянское бегство. Значит, территория огромная, плотность населения крайне низкая, нужно рабочую силу закрепить. Будет.
Тем более, что не будем забывать, что как раз в это время на Урале формируется новый спрос на рабочие руки, империя Строгановых. И там, да, можно найти новое пристанище.
Ну, конечно.
А уж Строгановы точно никого не отдадут.
Строгановы никого не отдадут, это безусловно. Но я бы хотел здесь некую аналогию провести, как раз с Западом. Дело в том, что подобная ситуация с огромными свободными пространствами, только, правда, гораздо более плодородными, и нехваткой рабочей силы, и невозможностью эту рабочую силу удержать, иначе как принудительно, привела к формированию рабства в Южных Штатах Америки.
Да, да,
это
да.
Примерно то же самое. Не случайно Сибирь и рассматривалась как аналог Среднего и Дальнего Запада.
Причем у нас об этом мало знают, но интересно, что ведь существовало и белое рабство. Рабами были не только чернокожие и невольники.
Это правда, но белое рабство все-таки было...
Конечно, по масштабам несопоставимо.
Локальным это в основном так называемые кабальные слуги, которые оплачивали свои, ну, примерно
свой
пятилетние
переезд, да.
Работы и свой переезд. Как правило, это дольше 5 лет не продолжалось.
Но были случаи, мы и рассматривали в Нитаке одно дело, когда женщина на всю жизнь чуть не угодила в это.
Но это исключение
рабство.
Все-таки, согласись.
Да, да.
И тут, кстати, большая разница между рабством в Америке и крепостничеством в России. Но была и другая причина. И другая причина как раз связана с персоной Ивана Грозного, а точнее с проводившейся им политикой. Дело в том, что Иван IV, во-первых, вверг страну в одну из наиболее опустошительных войн, и войну эту проиграл. Я имею в виду Ливонскую войну, которая началась в 1558 году, да, совершенно правильно, через 2 года после присоединения Астрахани, а закончилась, слава тебе Господи, в 1583.
Здесь пришел комментарий, на который, мне кажется, имеет смысл ответить, потому что, если я правильно понимаю, естественно, не видя человека, да, и вне контекста трудно быть уверенным, но мне кажется, что он замечательно выражает современное понимание ситуации и, соответственно, непонимание той ситуации. Это я ни в коем случае не в обиду автора. Да? Анфиса пишет, ага, на эту вот реплику. Репрессивные меры, это вместо экономических, лучше бы заинтересовали крестьян. То есть, лучше бы крестьян привязали к помещику.
Дело в том, что это, конечно, лучше, но только это идеальная ситуация. Да? И не очень понятно, какими...
Как?
Да. Так сказать, экономическими мерами можно привязать. Это как раз очень хорошо рассматривается в школьном курсе, как раз при изучении американского рабства. Для того, чтобы человека заинтересовать работой на кого-то, нужно ему очень много платить. Для того, чтобы много платить, это альтернатива тому, что он станет свободным землевладельцем, точнее, свободным землепашцем. Для того, чтобы ему много платить, нужен ресурс. Этого ресурса нет. Дело в том, что вот русский помещик 16 века вообще на самом деле жил очень небогато. И ему снарядиться в поход или прибыть на воинский смотр каждый раз был большой проблемой. И это, кстати, прекрасно показано в одном из немногочисленных в русской литературе сильных исторических романов. Я вообще не очень люблю исторические романы отечественные.
«Князь Серебряный» тем нет,
нет. Я имею в виду роман гораздо более сильный, говорящий о гораздо более позднем времени, но написанный однофамильцем. Я имею в виду Петр Первый, Алексей Николаевич Толстого. Ну, все-таки, понимаешь, «Князь Серебряный» вещь в известной мере детская или подростковая.
Ну, это просто романтическая литература.
Да. Такая, а я имею в виду, нет, вот такой вполне натуралистический, я бы даже сказал, роман, хотя он тоже идеализирует Петра, но ситуацию он показывает, в общем, довольно объективную.
Ну и, кстати, от себя хочу добавить, Анфисе, что тут ведь это так не работает. Вот ты говоришь, чтобы заинтересовать, нужно хорошо платить. Но сегодняшняя же ситуация показывает, что наиболее обеспеченные, высокооплачиваемые работники легче всего переходят. У них накоплен запас. Ну, они это... могут себе позволить полгодика-годик не работать.
Это другое дело. Но все-таки, понимаешь, крестьянин, если бы его, так сказать, труд хорошо оплачивался, он бы, может, и не стал убегать и уходить. А полгода он бы не прожил, не работая.
Ну, разумеется.
Но да вот я сослался на художественную литературу, а можно сослаться на мемуарную. Правда, это 17 век. Вернее, не на мемуарную, а на такую публицистику современную в 17 век. Это Григорий Каташихин.
Каташихин. «О скудости и богатстве».
Да, который пишет... Нет, Леш, Каташихин – это не «О скудости и богатстве».
Да, это я... «О скудости и богатстве» – это Пасашковка.
Конечно. А я говорю о Каташихине, который бежал в Швецию и там описывал... так сказать, порядки в русском государстве, и вот он пишет о русской поместной коннице. На них смотреть зазорно, у них сабли тупые, клячи худые, сами безодежные. Почему они безодежные, почему они на клячах? А потому что еле-еле хватает. Все-таки не надо забывать, что урожайность того времени, это в лучшем случае сам три. То есть, зерно посеял,
три собрал.
То есть, здесь о том, чтобы заинтересовать крестьянина, речь не идет. И это просто невозможно. А уходя куда-то, так сказать, вот, на новые земли, он заинтересован тем, что там он землю получит. Вернее, не получит, а захватит. Не случайно говорят, что на Урале, в Сибири, в Заволжье крестьяне владели землей на захватном праве. И опять аналог Америка. Скваттеры,
да.
Которые захватывали землю, которая им приглянется. Не случайно вот в 19 веке крестьяне сибирские, так называемые не старожильцы, а как они назывались, ну, в общем, старые поселенцы в Сибирь владели землей по 100 десятин. Их так и называли 100 десятинщики. Потом эту землю у них в ходе Столыпинской реформы изымали. Вот. Но была, я повторяю, вторая причина. Вот давай все-таки к ней вернемся, а то мы из-за этого вопроса отошли далеко. Дело в том, что Иван Грозный, во-первых, вверг страну в войну, которую он проиграл. Войну очень тяжелую, требовавшую огромных ресурсов. А во-вторых, опричнина. И если мы посмотрим на объяснения, которые дают помещики ближе к концу 80-х годов, уже при царе Федоре, объясняю, почему они на смотр не вышли. А не в чем им выходить на смотр. Не в чем и не с кем. А почему? А поместье запустеши от опричных, а крестьяне разошлись розно, а сам или, так сказать, междвор побирается, или, так сказать, нищенствует. То есть, иначе говоря, вот это крестьяне разошлись розно, потому что опричнина пограбила, это повторяется из одной грамоты в другую, из одного документа в другой. И здесь совершенно четкая зависимость. Крестьяне разбежались, спасаясь от опричного разорения или от непосильных налогов, введенных с войной, служилому человеку служить не с чего. Значит,
ну да, жалование ему никто не платит, он служит за поместье.
Как рассуждает государство? Что надо сделать для того, чтобы крестьяне не уходили? Да запретить уходить. И вот так появляются эти заповедные лета. Причем тут еще надо какую вещь иметь в виду. Не уверен, что все это понимают. Дело в том, что есть преобладающее направление бегства. Не в географическом смысле. А крестьяне чаще уходили из малого поместья или из малой вотчины в крупное поместье, в крупную вотчину. Ну, принцип здесь простой. На миру смерть красна. Дело в том, что в крупном имении, где людей много, все-таки жизнь была немножко полегче, а степень эксплуатации пониже. В результате именно самые малообеспеченные служилые люди, вот вся эта мелочь служилая, которая называлась дети боярские, они в первую очередь и оставались без рабочих рук вообще. Значит, нужно закрепить.
Но они-то есть основа армии.
Да, совершенно верно.
Это ее рядовой состав.
Совершенно верно. Значит, а у них ни боевых холопов не остается, ни людей, которые их кормят. Значит, надо закрепить. Надо запретить уходить. И вот так появляются заповедные лета. Но заповедные лета – это временная мера. А постоянную меру мы видим в 1597 году, когда появляется знаменитый указ об урочных летах. И здесь скажем, что поскольку в этом указе говорилось о том, что запрещается, так сказать, вернее, возвращаться должны владельцам крестьяне, которые выбежали за 5 лет до нынешнего года, 106-го, то есть до 7106 года, 1597 год от Рождества Христова, тех возвращаем, а кто выбежал раньше, тех не возвращаем. И отсюда возникла в свое время так называемая указанная концепция закрепощения, согласно которой в 1592 году якобы был издан указ о постоянном запрете перехода. Указ такой не найден, ссылок на него никаких нет, в отличие от указа о заповедных летах. То есть это чистый конструкт. Дискуссия об указанном и безуказанном закрепощении в основном относится к 70-м годам прошлого века и даже более раннему периоду. Насколько я понимаю, сегодня, безусловно, преобладает безуказанная теория, согласно которой такой указ никогда не издавался.
Ну вот на этом мы с вами остановимся. Да, в следующий раз мы будем говорить о борьбе за вот эти вот сроки сыска беглых и в конечном итоге прихода к бессрочному сыску, который и принято считать окончательным оформлением крепостного права.
Если доберемся до бессрочного сыска, да.
Хорошо, имеем шанс до соборного уложения не добраться.
Мы вынуждены сказать, что нам придется немножко повториться, потому что некоторые сюжеты мы затрагивали, когда говорили о временах Бориса Годунова и о смуте. Но тут не лишнее будет повториться, потому что, во-первых, это, так сказать, интегрировано будет в одну тему, во-вторых, нас не все слушатели слушают
С самого начала, да, это правда. Итак, в ближайшее время вас ожидает еще две передачи, но на канале «Живой гвоздь» не забудьте на него вернуться, пожалуйста, потому что не всех YouTube автоматически переводит. После 19 в особом мнении Айдар Ахмадеев беседует с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга и членом Федерального политического комитета партии «Яблоко» Борисом Вишневским, хорошо вам известным. Ну, а после 21 Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников в нашей традиционной программе «Статус». Ну, а с вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, программа «Параграф 43». Всего вам самого доброго.